С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сегодня отмечается Международный день мигранта. Верховный суд Киргизии отменил так называемый региональный барьер на выборах в парламент. Результаты Парижской конференции по помощи Палестине. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В России за последний год вдвое сократилось число нелегальных мигрантов. Штрафы предпринимателям, которые незаконно используют гастарбайтеров, в 2007 году превысили цифру в 4 миллиарда рублей. Об этом сегодня заявил в Москве глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. Руководитель ФМС при этом не смог ответить на многочисленные вопросы журналистов, которые касались истории корреспондента журнала «New Times» Натальи Марарь, которую не пропустили в Россию и отправили на родину в Молдавию, вопреки тому, что у нее имелись все необходимые документы для проживания и работы в России. В свою очередь, правозащитники не особо обращают внимание на цифры, которыми оперируют в миграционном ведомстве. Гораздо больше они обеспокоены ситуацией с нарушением прав человека по отношению к мигрантам. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Константин Рамадановский на протяжении всей пресс-конференции говорил о достижениях службы, которую он возглавляет. Уже 337 дней в России работает новое миграционное законодательство. И в большей степени благодаря этому очевидны и положительные изменения в работе ФМС.
В прошлом году где-то порядка 500 000 разрешений было выдано за год. В этом году уже 2 030 000 разрешений получили иностранные граждане для работы в Российской Федерации. Конечно, картина изменилась. И налоги пошли, и зарплаты. Зарплата для иностранных граждан поднялась, а повышение зарплаты для иностранных граждан – это возможность подтягивания к рынку труда российского специалиста. То есть если специалист становится дороже, он становится более привлекательным, и больше российских граждан идут заниматься этой работой. Прирост миграции на 47% сегодня, в этом году, компенсирует естественную убыль населения. В прошлом году этот показатель был минимум в два раза ниже.
Значительно в этом году сократилось количество мигрантов-нелегалов.
Нелегальный мигрант, понятно, что он невидимый, да? Значит, он неучтенный. И поэтому такую цифру вам никто конкретно не назовет. Мы ранее называли цифру порядка 10-15 миллионов. Я могу смело вас уверить, что мы в два раза этот показатель сократили. Ориентируйтесь на 5-7 миллионов, не больше. В большей степени страны, конечно, СНГ.
Существенно ужесточены штрафы для бизнесменов, которые используют нелегалов, проще говоря, гастарбайтеров.
Мы в этом году наложили штрафов более чем на 4 миллиарда рублей. Взыскали 50%. В прошлом году взыскали порядка 500 миллионов. То есть в 4 раза меньше, чем в этом году. И работодатели стали сговорчивее, понятливее. Если в начале года мы фиксировали десятками и сотнями случаи нарушений миграционного законодательства, сейчас единицы. Те же самые пресловутые рынки. Вот внешне приходишь, вроде бы там стоят иностранцы. Но это не иностранцы, просто южане, наши российские граждане. Конечно, здесь тоже есть подводные течения. Увеличилось в два раза количество браков, которые заключаются с россиянками, в частности в Москве. Люди стремятся получить правовой статус. Но это уже другая сторона медали. Мы нашли точку отсчета, поработали по рынкам. И самое главное, мы дали нашим гражданам возможность туда прийти.
Значительная часть вопросов на пресс-конференции главы Федеральной миграционной службы касались скандала, связанного с недопущением в Россию журналистки Натальи Марарь. Ответ Константина Рамадановского несколько удивил участников пресс-конференции.
Я этой ситуацией, откровенно, на этот момент не владею. Я готов разобраться. День-другой дайте. Если человек является нарушителем действующего законодательства, то ведомство, правомочное на это, принимает решение о нежелательности его пребывания. Это может быть и Федеральная миграционная служба, если человек является нарушителем миграционного законодательства. Тех статей, которые относятся к нашей компетенции. В этом случае я готов вам ответить, что и как человек нарушил. Если же он является нарушителем иных позиций, да, ну, наверное, мне сложно будет говорить. Я не хочу быть голословным. Я обещал разобраться, и то, что смогу, я прокомментирую.
Федеральной миграционной службе очень любят оперировать цифрами и говорить о своих достижениях. Однако крайне мало они говорят о тех проблемах, с которыми сталкиваются мигранты, находясь в России. Такого мнения придерживается директор Центра политических и региональных исследований Эмиль Паин.
Когда говорят наши официальные лица о миграции, то они рассматривают только одну ее сторону. О том, насколько мигранты мешают или не мешают нашему обществу. Проблемы, с которыми сталкиваются мигранты сами в обществе, очень редко попадают в поле зрения представителей правоохранительных структур, коим поручено сегодня заниматься миграционной проблемой. Между тем, специфика миграционных проблем в России, скажем, в отличие от Запада, при внешней их схожести, как раз состоит в том, что на Западе, вот на мой взгляд, большую проблему представляет слабая адаптированность мигрантов к новым условиям, тогда как в России меньшая готовность принимающей стороне адаптировать мигрантов. И здесь проблемы как были, так они и остаются. Существует и пока что не уменьшается общий уровень ксенофобии, существует и не уменьшается практика ограничений предоставления мигрантам и жилья, и приема на работу. Не в том смысле, что существуют юридические правовые ограничения, а существует именно практика, нарушающая существующие конституционные нормы, которые плохо соблюдаются как раз в этой сфере. Поэтому никаких победных, так сказать, литавров сейчас не должно было быть, характеризуя эту одну из больнейших проблем России. Я говорю о миграционной проблеме.
Интересно было то, что вы сравниваете с Западом.
У нас при внешних особенностях, при внешних сходствах проблем, скажем, они испытывают перегрузки, многие города французские или там голландские от притока мигрантов. Россия испытывает определенные перегрузки от неупорядоченного притока мигрантов. Я, в отличие от многих моих коллег, которые рассматривают с экономической точки зрения эту проблему, не считаю обвальную миграцию благом для России. Но природа этой проблемы разная. Если, скажем, в той же Франции мы можем говорить о том, что неадаптированные к современным демократическим условиям, либеральным условиям группы населения прибывают в страну и не могут, значит, найти себе там место, то у нас, как я уже не раз говорил, совки приезжают к совкам. В этом смысле условия, что в Таджикистане, что в Азербайджане, что в России с точки зрения их социально-политического климата одинаковые. Среда не принимает. Степень как бы сгруппированности и консолидированности мигрантских обществ в России меньше по многим причинам, в том числе и благодаря позитивным, скажем, особенностям. Я не хотел бы говорить о том, что в России все хуже. В России в силу того, что и объемы миграции, и на этническое, я имею в виду, ниже, чем в большинстве других стран. Явление это сравнительно новое. Не сложились, скажем, такие компактные ареалы расселения, как в той же Франции, как замкнутые кварталы собственной инфраструктуры и тому подобное. И слава богу, я думаю, если бы удалось избежать формирования вот таких вот замкнутых добровольных гетто, это было бы счастьем.
Говорил Эмиль Паин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада утвердила Юлию Тимошенко на посту премьер-министра Украины. Лидеры коммунистов и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подали в Центр избирком России документы для регистрации их кандидатур на президентских выборах 2 марта. 4 человека погибли в результате пожара на транспортном судне «Винсент» у берегов Сахалина. 13 российских моряков эвакуированы. На Ставрополье задержан второй подозреваемый по делу о подрыве пассажирского автобуса в Невинномысске. Несколько сотен турецких военнослужащих совершили сегодня рейд на территорию Северного Ирака. Сообщений о столкновениях с курдскими боевиками не поступало. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем рассказ нашего коллеги, журналиста «Радио Свободной Европы» Валентина Самиты, недавно вернувшегося из Приштины, о своих впечатлениях от жителей и ситуации края Косово. А также общественность Карачаево-Черкесии против Олимпийских игр в Сочи. О чем, собственно, идет речь. Программа «Время и мир», как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежих американских газет. Вместе со мной в студии вновь мой коллега Владимир Тольц. Владимир, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем примерно так же, как мы начали 2 часа назад. О чем пишут сегодня американские газеты, если речь идет о России, допустим?
Ну, вообще, многие главные международные темы, в том числе и российские, сегодня совпадают с тем, что пишут в Европе, но рассматриваются, конечно, они несколько иначе. Ну, вот, например, начало российских поставок обогащенного урана на Буширскую атомную электростанцию, против которых раньше выступали США, опасаясь, что эти поставки могут быть использованы для создания ядерного оружия. Ну вот, вчера было сообщено, что это произошло, и сегодня «Нью-Йорк Таймс» реагирует на это так. Длительная битва закончилась поражением США. В понедельник Россия объявила о поставке ядерного топлива для иранской электростанции, вокруг которой разгорелся международный конфликт, связанный с ядерной программой. С точки зрения Америки, пишет «Нью-Йорк Таймс», вряд ли можно было выбрать худшее время для подобных действий. Всего 2 недели назад в США был опубликован доклад разведки, где говорилось, что Иран остановил программу по созданию ядерного оружия еще в 2003 году. Кроме того, в оценке национальных разведслужб звучал вывод, что Иран не возобновлял оружейную программу в середине 2007 года. Тем самым была опровергнута главная установка администрации Буша, который Белый дом оправдывал давление на Тегеран. Далее «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в частном порядке представители американского руководства говорят ныне об оставшейся надежде, пусть шансы на это и уменьшились, надежде, что Россия продолжит тянуть с поставками топлива, дабы показать Ирану, США, их европейские, китайские и русские союзники твердо намерены наказать страну за отказ приостановить обогащение урана. Конец цитаты. Вообще, американские газеты сегодня приводят мнение Джона Болтона, бывшего посла США в ООН. Я процитирую его. «Последние действия России отражают изменения, произошедшие в людях, которые связаны с ядерной программой России, изменение позиции президента Путина и экономическую выгоду сделки. Кстати, Путин и его последняя инициатива сегодня на первых полосах многих американских газет».
И как и комментируют эту инициативу? И,
ну вот, та же «Нью-Йорк Таймс», рассказывая о съезде партии «Единая Россия», где Путин официально заявил, что намерен стать премьером при президенте Медведеве, отмечает, что ни Путин, ни Медведев не объяснили, как они намерены взаимодействовать в Кремле. По мнению издания, учитывая то, что Медведев не занимал ни одной выборной должности и практически всю свою карьеру пробыл заместителем Путина, кажется весьма вероятным, что Путин продолжит быть фактическим главой российского государства, если президентом будет избран Медведев. Wall Street Journal помещает сегодня обширную статью, посвященную нынешним отношениям российской власти и русской православной церкви. Цитата оттуда. «Сегодняшние тесные отношения между церковью и государством во многих аспектах возрождают отношения, существовавшие до революции 1917 года, когда царизм провозглашал идеи православия, самодержавия и народности. Путин все более приобретает статус, подобный царскому. Патриарх и другие сторонники восхваляют президента как национального лидера, наделенного почти мистическим правом на правление в течение неопределенного срока». Конец цитаты. Ну а в другой статье Wall Street Journal, посвященной решению Путина стать премьером при Медведеве, автор приходит к выводу, что этот шаг Путина, направленный на сохранение власти, может в конце концов спровоцировать нестабильность в России.
Это Wall Street Journal.
Да, это Wall Street Journal, который тоже сегодня, так как и в «Нью-Йорк Таймс», сразу несколько очень больших статей, посвященных русским делам.
Спасибо большое. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна международная новость – то, что Верховный суд Киргизии отменил так называемый региональный барьер при выборах в парламент. 12 партиям, боровшимся за депутатские мандаты, было необходимо преодолеть не только 5-процентный барьер по стране в целом, но и получить не менее половины процента голосов в каждом из регионов. То есть теперь результаты недавних последних выборов в парламент Киргизии могут быть пересмотрены. Тем временем в Бишкеке проходят массовые манифестации недовольных подтасовками на прошедших вот этих выборах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова.
У киргизской оппозиции появился шанс попасть в парламент страны. Верховный суд удовлетворил иск пропрезидентской партии Ак-Жол по отмене постановления Центра избиркома республики о разъяснении по применению региональной квоты в 0,5%. Суть заключается в следующем. Незадолго до парламентских выборов ЦИК дал свое толкование регионального барьера. В постановлении ЦИК указывается, что из распределения депутатских мандатов исключаются политические партии, получившие менее 5% голосов избирателей и менее 0,5% голосов избирателей по каждой области, а также городам Бишкек и Ош. Таким образом, по всей стране партиям необходимо получить не менее 135 тысяч голосов, а по каждому региону не менее 13,5 тысяч голосов избирателей. Своим решением Верховный суд фактически отменил региональную квоту, которая не позволяла оппозиционным партиям попасть в парламент. Как заявил лидер киргизской оппозиции Феликс Кулов, цитирую, «Теперь в парламент, благодаря решению Верховного суда, могут попасть как минимум 4 партии. Это пропрезидентская Ак-Жол, оппозиционная социалистическая Атамекен, оппозиционная социал-демократическая, а также коммунисты». Конец цитаты. Между тем, оппозиция объявила, что не признает итоги прошедших воскресных досрочных выборов. Как заявил сопредседатель партии Атамекен Темир Сариев, итоги выборов были сфальсифицированы властями. Повсеместно использовался административный ресурс и давление. «Мы требуем повторного голосования на половине избирательных участков по всей республике», – подчеркнул Сариев. Он также не исключил, что в стране начнутся стихийные акции протеста сторонников оппозиции, у которых, по его убеждению, власть украла голоса и право выбора. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете программу «Время свободы». Одним из самых заметных культурных событий в предновогоднем Екатеринбурге стала интересная выставка Михаила Сажаева. Этот художник представляет экспозицию под названием «Третье состояние воды». Сажаев с 90-х годов прошлого века в основном работает за границей, но раз в год под Рождество устраивает выставку в родном Екатеринбурге. На нынешнюю выставку художник особо приглашает любителей русского духа в искусстве и застолье. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Экспозицию выставки сам автор называет нереализованными идеями 90-х. Доказательство тому – подписи. Сажаев там-то в 91-м, в 93-м, в 97-м году. В те годы акварели чудом не уплыли неизвестно куда с одним издателем времен перестройки. Но то, что 15 лет назад не пошло, сегодня снова греет душу и знатоков, и просто созерцателей. Это несмотря на то, что абсолютно все картины и акварельные миниатюры про третье состояние воды, то есть про снег. Причем не только про российский, добавляет Михаил Сажаев.
Я бы сказал, льды и снега – это моя сквозная тема. Ну и сам я по характеру так достаточно человек, думаю, что холодный, ледяной. Это идея русской сказки и легенды в стиле рубежа века 19 и 20. Вот это избушечки, терема, снега. Это тогда, оказалось, не было общественного запроса, что ли, потому что ломалась система, ломалась империя, держава, хоть как ее назови, да? И столько лет мы прожили за заново, не знаю уж кем там, бетонным, железным, и все хотелось чего-то новенького, западного. Вот то, что блестит, и там будут и американские пейзажи. В основном это штат Мэйн и Коннектикет. Кажется, германский один будет пейзаж. Я уж точно сейчас даже, извините, но не помню.
Многие из посетителей выставки узнавали на пейзажах Сажаева знакомые места в родных провинциальных городах. То, что в заголовке картины названа станция «Радость», по мнению зрителей, слишком похоже на вокзал городка Дегтярск. Но на картине по пустому перрону спешит крошечный Дед Мороз и уже похоже на сказку. А задумчивая девушка с зажженной лампадкой в санках с другой картины, наоборот, весьма высока, выше двухэтажного старого дома. Именно у этой картины куратор выставки Вера Лебедева произносит слово «фея».
Вспоминаются именно его выставки еще давние, еще «Бани качели дожди», как правило, вспоминаются. И любятся-то они как раз широкими слоями екатеринбуржцев. Именно за эту вот рождественскую теплоту, за рождественские вот эти феи, которые среди наших снегов откуда ниоткуда появляются, и абсолютно органично видятся. Вот как, например, вот эта работа «Сочельник в Дегтярске». И именно такие дома в городе Дегтярске преобладают на главной улице. И девушки, наверное, такие есть.
Последние лет 6 авторские выставки Михаила Сажаева можно увидеть в его родном Екатеринбурге только один раз в году, под Новый год. Открытие обычно бывает не лишено экстравагантности. Нынче в галерее «Парарам» художник Сажаев в костюме Деда Мороза угощал гостей горячей водкой, как сам любит, черным хлебом, огурчиками и тонко порезанным салом. Арт-директор галереи «Парарам» Вера Лебедева рассказала о подарках Сажаева Деда Мороза.
И вот этот аукцион небольших работок, по мнению Михаила Петровича, по весьма разумным небольшим ценам, это опять же такая акция подарочного плана для екатеринбуржцев. Только раз в году по таким ценам, не будем их оглашать, дабы не расстраивать слушателей.
Всерусское теперь, в отличие от 90-х, вполне реализуемо в прямом и переносном смысле слова. И модный художник Сажаев стал больше времени проводить на Урале. Говорит, что у него хорошая студия в Екатеринбурге и за городом. Есть другие российские планы, часть из которых уже сбылись.
Например, в этом году вышел огромный альбом мой. Два альбома под одной крышкой. Один альбом называется «Сажаев. Близнец всему», а второй «Сажаев. Окно неясных представлений». Но литературу как-то свою двигаю. Вроде бы сейчас вот в будущем году сплюну, находятся люди, которые хотят три романа издать моих. Писателем я себя не считаю, я сочинитель. На ярлык «графоман» я тоже не обижусь ни на кого абсолютно. Просто я, как говорится, чирикаю, когда хочу, перышком.
Выставка живописи Михаила Сажаева «Третье состояние воды» показала себя популярной едва ли не сразу после открытия. После Екатеринбурга экспозиция в полном составе отбудет в Челябинск и в Пермь. И это только ближайшие январские планы. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Еще раз отмечу, в 9 вечера сегодня, после новостей, в эфире «Радио Свобода», поскольку вторник, американский час программы «Поверх барьеров». И в числе главных тем обсуждение книги Орландо Файгеса «О тех, кто перешел на шепот». Это о жизни простых людей при сталинском терроре, а также 25-летний юбилей фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы». А в предвыборном радиосериале Владимира Абаринова «Еда и президентская кампания». Программа «Поверх барьеров» повторяется, как всегда, завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада утвердила Юлию Тимошенко на посту премьер-министра Украины. «За» высказались 226 депутатов, представители блока Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Лидеры коммунистов и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подали в Центр избирком России документы для регистрации их кандидатур на президентских выборах 2 марта. 4 человека погибли в результате пожара на транспортном судне «Винсент» у берегов Сахалина. 13 российских моряков эвакуированы на борт научного корабля, который проходил мимо. Состояние некоторых критическое. На Ставрополье задержан второй подозреваемый по делу о подрыве пассажирского автобуса в Невинномысске 9 декабря. Краевое управление ФСБ сообщает, что взят под стражу житель Ингушетии, предполагаемый организатор взрыва. Несколько сотен турецких военнослужащих совершили сегодня рейд на территорию Северного Ирака. Сообщение о столкновениях с действующими там курдскими боевиками не поступало. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Ираке. О поездке Райс заранее не сообщалось. Госсекретарь прибыла в город Киркук на севере страны. На западе Афганистана в результате нападения талибов убиты 15 афганских охранников, работавших для частной американской фирмы. По сообщению местной полиции, еще 10 человек получили ранения. Верховный суд Киргизии отменил так называемый региональный барьер при выборах в парламент. Это положение было применено в ходе выборов 16 декабря и оспорено в суде оппозицией. Вступил в силу договор о государственной границе между Россией и Латвией, подписанный в марте этого года в Москве. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 18 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 декабря 70-го года. Дневник писателя. Беседа Гайто Газданова. Оценка творчества и испытания временем.
Сколько литературных произведений было написано, скажем, за последние 150 лет? Тысячи и тысячи. Сколько было забыто? В начале прошлого столетия говорили «Пушкин и Марлинский». В 90-х годах говорили «Чехов и Потапенко». Кто теперь, кроме историков литературы, знает Марлинского или Потапенко? Есть авторы, работавшие всю жизнь, можно сказать, не покладая рук, неутомимые графоманы, и через несколько лет никто не помнил ни одного их произведения. Такими были, например, Бабарыкин, Немирович Данченко, Эренбург. Здесь есть что-то чрезвычайно трудноопределимое. Каким должно быть литературное произведение, чтобы выдержать испытание времени? Прежде всего, оно не должно быть похоже на другие. В нем должна быть выражена неповторимая индивидуальность автора. О том, что оно должно быть на высоком уровне мастерства, говорить не приходится, это ясно само собой. Но, может быть, самое главное – это то, что события и человеческие чувства, описанные в нем, отличаются такой глубиной проникновения и понимания, которое захватывает читателя независимо от того, к какой эпохе это относится и какой национальности герой. Дон Кихот – карикатурный испанский рыцарь XVI века, и что, казалось бы, может быть дальше от нас, чем Испания того времени, ясно, что дело не в эпохе. Сервантес увидел в человеческой природе то, чего не сумели увидеть тысячи и тысячи других писателей. Бальзак был консерватором, Флобер тоже. Он, в частности, резко отрицательно относился к Парижской коммуне. Но без них историю французской литературы представить себе нельзя. Поэт Ходосевич в одном из своих стихотворений, говоря о поэзии и современности, писал, что долг поэта в этом смысле определяется так. Раз. Победителей не славить. Два. Побежденных не жалеть. Именно Толстой, мне кажется, точнее всего и короче всего, сказал, какими качествами отличается талантливый писатель. Умение видеть то, чего не видят другие. Ясность изложения, искренность и правильное, то есть нравственное отношение автора к предмету. Для литературного бессмертия следует прибавить еще одно. Гений автора, произведение которого пройдет веков завистливую даль.
У микрофона «Радио Свобода» выступал Гайто Газданов. 18 декабря 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Гильдия американских сценаристов, представляющая интересы 12 тысяч писателей, запретила своим членам принимать участие в подготовке церемонии вручения премии «Оскар» и «Золотой глобус», которую проводит Голливудская федерация иностранной прессы. Об этом сообщает агентство Associated Press. На роль ведущего 80-й церемонии вручения «Оскара» в 2008 году приглашен политический сатирик Джон Стюарт, член гильдии сценаристов. В ноябре гильдия объявила забастовку, требуя от альянса продюсеров кино и телефильмов увеличения отчислений авторам сценариев. Бойкот может поддержать и гильдия актеров. Вручение «Золотых глобусов» запланировано на 13 января, «Оскаров» на 24 февраля. В Лондоне 18 и 19 декабря проходит конференция по проблемам иновещания. Конференцию организовали несколько британских университетов. Среди участников – преподаватели, литераторы, продюсеры, представители медиа-менеджмента. Они обсудят проблемы международного вещания, в частности, прошлое и настоящее Всемирной службы BBC. Среди приглашенных сотрудник «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Он выступит с докладом и чтением английского перевода стихов из своей последней книги «Служебная лирика». Букеровский лауреат 2007 года прозаик Александр Ильичевский выступит 20 декабря в цикле «Дневник писателя» в литературной программе культурного центра «Покровские ворота», куратора программы Евгения Вежлян. Адрес центра — Покровка, 27. Начало в 7 часов вечера. Группа общественных деятелей Петербурга направила иск против ледового катка, организованного на Дворцовой площади вокруг Александровской колонны. По словам депутата городского парламента Алексея Ковалева, поддержавшего иск, перегораживание площади, искажение облика, закрытие барельефов на колонне является действием, которое направлено на унижение памяти ветеранов войны с Наполеоном, унижение императорской фамилии. Дворцовая площадь – это совершенно иное сооружение, нежели Красная площадь. Красная площадь всегда была базарной точкой. Там рубили головы, выступали скоморохи, стояли торговые ряды. А Дворцовая площадь, сказал Алексей Ковалев, совершенно иной объект, имеющий социальный статус. Московское издательство «Лабиринт» выпустило книгу испанского мыслителя Ортеги и Гассета «Анатомия рассеянной души», посвященная культовому роману испанского прозаика Пио Бароха «Древо познания». По-русски исследования Ортеги и Гассета о европейской культуре рубежа XIX-XX веков выходят впервые. Перевод Пешкова и Жихаревой. Вместе с исследованием публикуется и исследуемый роман.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19:32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Париже завершилась вчера вечером международная конференция по оказанию финансовой помощи палестинской автономии. О ее результатах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Руткевич.
Настоящий победитель сегодня – палестинское государство. Мы хотели набрать 5,6 миллиарда долларов, а имеем 7,4 миллиарда, заявил по итогам конференции министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Даже если эти суммы пока фигурируют только на бумаге, палестинские лидеры, как пишут наблюдатели, могут вздохнуть с облегчением. Накануне конференции доноров палестинский президент Махмуд Аббас предупредил, что если финансирование не будет получено, на палестинских территориях разразится катастрофа. Для представителей международной общественности успех Парижской конференции – это надежда на мирное урегулирование ближневосточного кризиса, говорит Пьер Дюкен, координатор конференции доноров.
Мы не можем не радоваться результатам. Конечно, надо еще убедиться в том, что обещания будут сдержаны, и посмотреть, на что эти деньги будут потрачены. Успех конференции – это в первую очередь заслуга палестинского правительства, которое разработало такую программу реформ и бюджетных расходов, которая показалась убедительной международным донорам. Они согласились помочь палестинской администрации не из соображений благотворительности, а так как они осознают необходимость создания жизнеспособного палестинского государства. В конференции участие приняли 90 делегаций со всего мира. Кто предоставил наибольшие средства палестинской автономии и на что конкретно пойдут эти деньги, говорит Кристиан Шино, обозреватель радио «Франс-Инфо». Главным донором является Евросоюз, выделивший 650 миллионов долларов. На втором месте США, которые дали 555 миллионов. И, наконец, Саудовская Аравия обязалась выделить 500 миллионов. Довольно щедрый жест сделала Франция, которая первой выписала чек на 300 миллионов долларов. Причем первые 25 миллионов будут выделены немедленно, заявил президент Франции Николя Саркози. Эти средства пойдут и Западному берегу, и сектору Газы, несмотря на то, что власть в Газе находится в руках у исламистов Хамаса. Вливания международных доноров помогут выплатить зарплаты государственных служащих, в том числе сотрудников органов безопасности. Для палестинцев эта помощь – настоящий глоток кислорода, хотя в корне проблемы она не решит. Ведь политического решения об условиях создания палестинского государства до сих пор не найдено. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
российском интернете по-прежнему активно обсуждаются претензии московской милиции к известной среди столичных интеллектуалов книжной лавке «Фаланстер». Среди отзывов любопытная статья Алексея Еременко на сайте Global.rus. В ее названии пушкинская цитата «Ах, боже мой, он карбонари».
Московская милиция обвинила в распространении порнографии Бориса Куприянова, директора и совладельца книжного магазина «Фаланстер». Порнография, как можно догадаться, нашлась в книгах, а именно в «Путешествии в Агартум» Абеля Поссе, «Парадоксии» Лидии Ланч, «Смерти Белингвы» Томаса Гунцига и «Евангелие от змеи» Пьера Бардажа.
Уже неоднократно говорилось, что не шибко разбирающиеся в мировой литературе милиционеры приняли за банальное порно книги известных писателей и музыкантов в случае Лидии Ланч. В чем же дело? Можно ли считать, что перед нами еще один случай гонений на политическую оппозицию? Ведь Борис Куприянов – бывший активист запрещенной НБП. Алексей Еременко пишет.
Нет особого смысла считать происходящее политзаказом, учитывая, во-первых, упорные разговоры, что в «Фаланстере» затовариваются и Павловский с Сурковым, а во-вторых, абсолютную бессмысленность такой акции. Книжный магазин – это все-таки не НБП. Можно увидеть здесь, конечно, уже набившую оскомину двухходовку, по которой сначала ретивые товарищи из начальства всех ступеней попирают гражданские свободы, а потом начальство главное их осаживает, возвращая в рамки здравого смысла и зарабатывая одобрение общественности, у которой отлегает от сердца.
Автор статьи на сайте Global.rus считает, что главная причина происходящего вокруг «Фаланстера» – не понимание того, что такое современная культура, а также провинциализм и ханжество нынешней российской власти, да и общества тоже.
Борьба за нравственность не может быть избирательной, как бы того ни хотелось московской милиции. Нельзя бороться с серьезными книгами и крышевать ларьки, торгующие порнухой на вокзалах.
Алексей Еременко заканчивает свою статью на сайте Global.rus советом.
Но для начала власти нашему единственному европейцу следовало бы показать, что она не поддерживает нынешний тренд.
Но не является ли в данном случае известная пушкинская формула, кстати говоря, вторая в тексте Еременко, считай заглавие, лишь фигурой речи? На самом ли деле российское правительство единственный европеец? Не демонстрирует ли ситуация с книжным магазином «Фаланстер» и многие другие ситуации тоже обратная? Я спросил об этом самого автора статьи на сайте Global.rus Алексея Еременко.
В каком-то смысле эта формула не имела особого содержания в те далекие времена, когда она впервые была высказана. Я бы не относился к ней слишком серьезно. Ну, во-первых, здесь на ситуации с «Фаланстером», конечно, имело смысл и имеет смысл ждать реакции именно в первую очередь от начальства, поэтому о нем и речь. Ну, а во-вторых, может быть, можно сказать так, что к начальству российскому должны предъявляться те же требования, что и к российскому обществу, и что оно должно также воспитывать в себе европейца, как и наше общество. Общество в каком-то смысле уже среагировало, начав вот эту кампанию в блогах, что, конечно, хорошо, но мало, наверное.
Алексей Еременко, автор статьи «Ах, боже мой, он карбонари» на сайте Global.rus. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Куприн.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада утвердила Юлию Тимошенко на посту премьер-министра Украины. Лидеры коммунистов и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подали в Центр избирком России документы для регистрации их кандидатур на президентских выборах 2 марта. На Ставрополье задержан второй подозреваемый по делу о подрыве пассажирского автобуса в Невинномысске 9 декабря. Несколько сотен турецких военнослужащих совершили сегодня рейд на территорию Северного Ирака. Сообщение о столкновениях с действующими там курдскими боевиками не поступало. Израильские военные за минувшие сутки уничтожили 12 палестинских боевиков. Верховный суд Киргизии отменил так называемый региональный барьер при выборах в парламент. Это положение было применено в ходе выборов 16 декабря и оспорено в суде оппозиции. В Москве подписано соглашение о создании международной проектной компании по строительству нефтепровода «Бургас-Александрополис». Подписи под документом поставили представители России, Греции и Болгарии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился на 4,7% в годовом исчислении после роста на 6,1% в октябре, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, в целом не подтвердились опасения, что низкие темпы развития российской промышленности, которые наблюдались в августе и сентябре текущего года, могут сохраниться из-за мирового кризиса ликвидности. С начала января объем промышленного производства в стране в годовом исчислении вырос на 6,3%. Общее число действующих кредитных организаций в России в период с января по ноябрь 2007 года сократилось на 54 и составило к 1 декабря 1135, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом увеличилось за этот период с 52 до 60, а с более чем 50% иностранной долей с 13 до 23. Совокупный уставный капитал действующих в России кредитных организаций составил к началу декабря 720 миллиардов рублей, или в пересчете более 29 миллиардов долларов, говорит первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликиан.
Доверие к российской банковской системе явно выросло. Иностранный капитал, особенно крупнейшие банки, в последний период активно идут в Россию. Причем очень активно этот процесс пошел где-то с середины прошлого года. И если там год-два назад доля банков российских, которые находятся под контролем иностранного капитала, по основным показателям, она составляла где-то 6-9% от общего объема по России в целом, то вот последний период мы уже 12-15, по некоторым параметрам мы имеем больше 20.
Российский «Газпром» официально ввел в эксплуатацию южно-русское газовое месторождение, расположенное на севере Западной Сибири. Примерно 25% акций в этом проекте принадлежат немецкому энергетическому концерну «БАСФ», который получил их в обмен на увеличение доли «Газпрома» в своих активах, расположенных в Ливии и Германии. Переговоры об участии в разработке южно-русского месторождения ведет также крупнейшая в Германии энергетическая компания – он, доля участия которой по планам может составить 25% минус одна акция. Однако детали этой сделки пока не согласованы. Разведанные запасы южно-русского нефтегазового месторождения составляют более 800 миллиардов кубометров газа. Объемы добычи после выхода на проектную мощность в 2009 году – 25 миллиардов кубометров в год. Это примерно половина мощности газопровода Nord Stream, который планируется проложить по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии к 2012 году, говорит председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Сегодня мы говорим о том, что «Газпром» еще более укрепил задел надежности поставок российских энергоносителей на европейский, на германский рынок. И если мы говорим о том, что «Газпром» работает от рынка, мы говорим, что наши добычные мощности сегодня значительно больше, чем тот ежегодный объем газа, который «Газпром» производит ежегодно.
Правительство России до 2010 года направит из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей на создание в регионах лесных плантаций, необходимых для выполнения норм Киотского протокола. Как сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин, средства, выделяемые на подобные проекты, являются целевыми и в конечном итоге отразятся на размерах национальных квот на выбросы парниковых газов, в том числе и квот, получаемых за счет поглощения лесами углекислого газа. В целом, как отметил Валерий Рощупкин, с введением в действие в 2007 году нового лесного кодекса в стране произошла децентрализация лесоуправления, и на сегодняшний день долгосрочную аренду уже передано около 100 миллионов гектаров лесов или 10% всех земель Национального лесного фонда.
Нужно, чтобы у нас не было лесопромышленника, лесопользователя на короткий период. Вот когда он приходит на короткий период, он не чувствует себя хозяином в лесу, он чувствует себя просто как иждивенец, который берет от леса все хорошее и полезное, и он никогда не вкладывает в развитие лесного хозяйства ничего. При долгосрочной аренде, я думаю, что ответственность лесопромышленника заставит его по-другому смотреть и на использование лесного фонда.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, направила официальное предложение акционерам американской сталелитейной компании «Клейман Стил» о выкупе принадлежащих им акций примерно за 565 миллионов долларов. Как заявили усилий в Евразгрупп это позволит ей расширить свое присутствие в Северной Америке. В начале 2007 года Евразгрупп завершила покупку за 2,3 миллиарда долларов американской металлургической компании Oregon Steel. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, объявила о намерении построить в Тверской области завод по выпуску арматурного проката и других металлоконструкций для строительства и производства железобетона мощностью 1 миллион тонн в год. Объем инвестиций в первую очередь комплекса, возведение которого начнется во втором квартале 2008 года, составит примерно 100 миллионов долларов. Завершение строительства запланировано на начало 2010 года. Курс доллара на сегодня 24 рубля 71 копейка, на завтра 24,72. Евро сегодня стоит 35 рублей 60 копеек, курс на среду 35,58. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С экономической панорамой вас познакомил, как всегда, Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Служба британской внешней разведки МИ-6 проходит серию трансформаций. Примерно год назад в документальной радиопередаче об изменении экранного образа героя-разведчика Джеймса Бонда впервые в истории Великобритании в эфире прозвучали интервью с действующими сотрудниками внешней разведки. А на этой неделе агентство МИ-6 снова вышло в радиоэфир на частоте FM с целью привлечь к работе новых сотрудников. Рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
В течение недели сотрудники британской внешней разведки рассказывают о своей работе в эфире FM-радиостанции BBC Radio One. Эта станция работает в так называемом молодежном музыкально-разговорном формате с высоким ритмом, забавными джинглами и нахрапистыми ведущими, выбирающими слова попроще и покороче. Считается, что аудиторию Radio One составляют люди 18-25 лет с ограниченной способностью концентрации, поэтому темы, голоса и музыка меняются как можно чаще, чтобы удержать это ускользающее внимание слушателя. По всей видимости, руководство секретной службы озабочено тем, что враги Британии могут слушать эту радиостанцию, поэтому голоса сотрудников, дававших интервью, были изменены. Вот современный Джеймс Бонд говорит, что в его работе много приключений.
There is certainly action, there's a lot of adventure, and it is also quite glamorous.
Образ британской внешней разведки всегда отличал оттенок принадлежности к какому-то закрытому аристократическому клубу. Служащие МИ-6 обычно подбирались в университетах в Оксфорде и Кембридже. Нынешние сотрудники внешней разведки могут происходить из самых разных семей и жить в неблагополучных районах. Некоторые до разведки работали в супермаркете, расставляя товары по полкам. Сотрудница, названная в программе Натали, работает в МИ-6 администратором. Я беспокоилась, что со мной не захотят иметь дело, потому что у меня нет высшего образования. Общее впечатление какого-то снобизма в этом учреждении есть у многих, но оказалось, что это совершенно неверно, говорит Джеймс Хелм, бывший корреспондент BBC. Таков реальный мир. Он меняется, и службы безопасности меняются вместе с ним. Это необходимо для работы с другим типом опасности, как я полагаю. Появление в эфире молодежного радио укладывается в рамки какого-то общего плана. На МИ-6. В последние годы они стали намного более открыты для публики. Можно зайти на веб-сайт организации. Мы теперь знаем имя главного начальника МИ-6. Мы знаем, как он выглядит. Известно, что его имя Джон Скарлетт, и его можно увидеть живьем. Впервые в истории корреспондент BBC Radio One был пропущен внутрь величественного здания МИ-6, что возвышается на берегу Темзы возле моста Воксхолл. Репортер прошел все проверки с включенным микрофоном и побеседовал с молодой женщиной-офицером МИ-6, которая назвалась именем Ясмин. Моя работа – находить и вербовать людей в других странах, которые будут поставлять нам информацию, относящуюся к определенным частям света. Я не могу сказать вам, каким именно. Сведения, относящиеся к борьбе с терроризмом, торговле наркотиками, ядерной угрозе, а также слежка за соблюдением экономических интересов Британии. Попросту говоря, мы проверяем, не обдирают ли нас экономические партнеры. Ясмин рассказала репортеру, что Британия – страна множества культур и конфессий. Так что государственные службы должны отражать существующее положение вещей. Она также решительно отвергла предположение, что, согласно бытующему в некоторых кругах мнению, мусульманин не должен сотрудничать с британской разведкой. Я категорически не согласна с таким утверждением. Мой долг перед Богом абсолютно не противоречит моему долгу перед своей страной. Я убеждена, что пока вы способны сделать что-либо, что может улучшить положение вещей, то вы должны это сделать. Несмотря на ореол романтики, представители кадрового отдела MI6 говорят, что образ Джеймса Бонда мешает их работе. Это привлекает множество фантазеров и искателей приключений, то есть не ту публику, которую ищут рекрутеры. На сайте MI6 можно пройти виртуальный тест на способность работать с вымышленной биографией. Вам дается 2 минуты, чтобы запомнить ваше новое имя, жизненный путь, набор фактов, после чего нужно ответить на ряд вопросов. Новым сотрудникам британской разведки гарантируют скидки на проезд в общественном транспорте или участие в схеме «На работу на велосипеде», оплату части стоимости спортзала и ваучеры на услуги по присмотру за детьми. Сложно поставить все это в один ряд с Бондом и его Астон Мартинами, запонками, часами и напитками. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня ведет его Дмитрий Волчек. И он уже по традиции некой присоединился ко мне в студии, чтобы самому рассказать о своей программе. Дмитрий, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о формировании нового правительства Украины во главе с Юлией Тимошенко, о предвыборной ситуации в Грузии, о том, что думают эксперты о заявлениях, прозвучавших вчера на съезде «Единой России», и о протестах против высылки из России журналистки Натальи Марарь. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это Гата Камский, одержавший победу на розыгрыше Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске.
Спасибо большое, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей» ведет его Михаил Соколов, а гость московской студии – член Совета Федерации от Москвы Олег Толкачев. А 3 последних часа с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убежден, что полное воплощение этой стратегии возможно только вместе с Владимиром Владимировичем.
Я буду готов продолжить нашу общую работу, в этом случае в качестве председателя правительства
России. Разговор о том, что невозможно договориться с демократической оппозицией.
Все на право граждан, право избирать и быть избранным, просто было насильственно захвачено властью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».